Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Цифра на страже буквы. Недавно в Московском доме русского зарубежья на Таганке прошел круглый стол «Электронные ресурсы по русскому зарубежью. Итоги, планы и возможности». Этот научно-популярный семинар собрал специалистов из многих стран, где хранят и изучают наследие русской эмиграции XX века. Наследие это, конечно, вечно живое, но бумага, запечатлевшая стихи, прозу, письма и политические размышления, ветшает. И за последние четверть века эту бумагу перебирали тысячи рук. Как сохранить? Спасением буквы занимается цифра. Наша тема сегодня – оцифровка, дигитализация библиотек и архивов. Олег Коростылев был одним из организаторов и ведущих круглого стола. Олег Анатольевич, расскажите, пожалуйста, в целом о задаче оцифровки. Что это такое применительно вот к теме русской эмиграции, наследия русской эмиграции?
Ну, мне так воспринимается, что с появлением интернета эпоха Гутенберга, если и не завершилась, то во всяком случае существовать будет уже совсем в другой реальности, где с интернетом придется считаться. И как бы кому не хотелось направить развитие технологий в какое-то русло, оно пойдет по своему пути, не шибко считаясь там с распространенными мнениями, настроениями. Это все трудно угадать. Электронная форма подачи информации занимает все большее место в нашей жизни, и делать вид, что ничего не меняется, уже невозможно. Знаете, был такой исторический анекдот недавнего времени о небезызвестный Сергей Брин, у которого спрашивали, а как же вот быть, как бы с правами, то все. Принялся рассказывать такую историю, как один из ганзейских городов, кажется, город Любек, живший на пошлину за провозимые через него товары, узнав о появлении самолетов, возжаждал получать пошлину вот с этих самолетов, которые пролетают над городом. Получается, что как бы мимо кассы, мимо денег. Собеседники его выслушали и сказали, и вы это к чему? Он показал в окно и сказал, ну вот вы видите, самолеты летают, а город Любек стал музеем. То есть здесь получается то же самое. Джин вырвался из бутылки, загнать его обратно не получится. Хотя тема сама авторских прав, электронных библиотек, вообще всей цифровой эпохи обсуждается сейчас активнейшим образом. И что будет завтра, уже никто не знает, потому что еще 10 лет назад было все по-другому. Уже сейчас есть издательства, которые изначально готовят книги в электронном формате, без бумажного варианта. Распространение электронных ридеров сняло еще одну проблему. В свое время я брал в ноутбук в командировку десятки и сотни тысяч книг в электронном формате, но им не всегда было удобно пользоваться. Приверженцы бумажных изданий, они говорили, ну как в постели не почитаешь, как-то в кровати перед сном хочется, вот как книжку. На пляже тоже бликует, неудобно. Ну, электронные читалки решили эту проблему. Не бликуют, по виду от книги не отличаются. С собой можно взять целую библиотеку в одной оболочке, заряда хватает на весь отпуск. А теперь еще бурное развитие облачных серверов, оно решает и задачи работы в удаленном доступе, и хранение объемов информации. То есть радикально изменилась вся ситуация. Смешно доходит. Вот уже доводилось мне в соцсетях читать такие смущенные признания. Пишет там дамочка смущенно. Вот, говорит, нужно было заглянуть в книгу. Я точно помню, она где-то у меня в библиотеке есть, но где-то там в бумажном виде. Но во втором ряду и ее искать. Как я, говорит, подумал, что удобнее ее найти в интернете, скачать, чем на полке искать. И вот честно признаюсь, у меня такая ситуация была уже не раз. У меня тоже книги на полках в два ряда. Нечасто используемые издания не в раз найдешь. А в сети искать не в пример удобнее. Даже подниматься со стула не надо. То есть и здесь радикально меняется все. Я уж не говорю о том, чтобы идти куда-то в библиотеку, как раньше. Ехать в Ленинку и ждать там в очереди несколько часов, да, чтобы просто посмотреть какую-то ссылочку. Все радикально меняется. И вот когда появилась техническая возможность видеть книгу не в виде текста, как было на ранних стадиях развития электронных библиотек, а в виде аутентичной картинки с подложенным слоем читаемого текста, то жизнь и исследовательская для меня, во всяком случае, радикально изменилась. Но я понимаю, для коллекционеров важен там запах книги, ощущение переплета в руке, там, обрезка корешка и прочие прелести. Я сам книжник много десятилетий, все это прекрасно понимаю. Но для меня, как для исследователя и читателя, вполне достаточно видеть книгу и на мониторе. Мне важно что? Процитировать фрагмент с точным указанием номеров страниц. Любое слово быстро найти поиском в большом объеме. Скопировать фрагмент, если позволяет файл. А новые электронные форматы все мне это позволяют. видеть книгу в ее натуральном виде, со всеми опечатками, с иллюстрациями, даже с маргиналиями на полях. Более того, сравнивать варианты экземпляров с разными маргиналиями или с разными видами оцифровки. А в таких масштабных проектах мировых, как Google Book, программа Gutenberg, Open Library, речь идет об оцифровке миллионов и десятках миллионов книг. Ну, область, о которой сегодня речь, гораздо уже по масштабам, но проблем с ней намного больше. Я всю жизнь занимаюсь изучением русского зарубежья и говорить намерен прежде всего про эту область. Она в интернете занимает, ну, скажем так, не самое главное место. Однако издания русского зарубежья относятся к группе редких. Во-первых, поскольку они на территорию России до недавнего времени почти не проникали. Ну и, соответственно, целенаправленно нигде не собирались, оседали в редких спецхранах. То есть вот это вот разбросанное по разным странам русское зарубежье, государство без территории, оно не имело возможности собирать в какой-то одной специальной библиотеке обязательные экземпляры каждого издания, как это принято у нормальных государств со своей территорией. Советская Россия и иностранные державы в то время не питали большого интереса к печатному делу миграции. Поэтому издания русского зарубежья отложились в крупнейших мировых хранилищах очень выборочно, мягко говоря. И в результате исчерпывающими коллекциями эмигрантских изданий на сегодняшний день не располагает ни одно из книгохранилищ, как в России, так и за ее пределами. Там, на самом деле, немногим лучше. И отсутствие полных комплектов русских книг, газет, журналов, невозможность полноценно пользоваться имеющимися комплектами остается главной проблемой для изучения русской зарубежья, да и шире, всей истории XX века. Ведь у нас даже имеющиеся в наличии издания зачастую недоступны для нормальной работы исследователей. Разрозненные комплекты территориально находятся в разных хранилищах. Из-за ветхости часть, бывает, не выдается в ожидании реставрации, а на реставрацию обычно нет средств. Подшивки газет почти во всех хранилищах, не только в российских, но и в зарубежных, не выдаются для копирования. По сути, мы располагаем лишь небольшой частью необходимой для исследователей информации. И вдобавок постепенно утрачивается она из-за того, что постоянно используемые редкие комплекты газет от времени не становятся лучше. Они только ветшают и рассыпаются. И практически у нас есть лишь несколько крупных собраний, их нетрудно пересчитать по пальцам. Это ГАРФ, ИНИОН, РГБ, ДРЗ, ГУПБ. Все остальное уже поменьше. Коллекции поменьше в «Историчке», в «Рогали», в «Доме Цветаевой». А все остальное редкие случайные дополнения. И заметьте, все это в Москве, уже в Питере несопоставимо меньше и хуже с этим дело обстоит. А в регионах вообще почти ничего нет. Но только в Хабаровске и Владивостоке есть существенные дополнения, поступившие из Харбина.
Олег Анатольевич, позвольте для тех наших слушателей, которые не совсем в курсе этих аббревиатур библиотечных, раскройте, пожалуйста, скобки. Ну, если РГБ и РНБ еще может быть худо-бедно понято непрофессионалом, то остальное, наверное, нет.
РГБ, бывшая Ленинка, Российская государственная библиотека, наше главное хранилище, в котором был один из самых лучших спецхранов в стране. Я уж не знаю, это похвала или по нынешним временам, наверное, похвала. Но в те времена коллекции спецхрана складывались там очень душераздирающим образом. Это все был конфискат у подсудных дел. Это как раз были те самые издания, за которые, собственно, и сажали. Их изымали и отправляли туда в спецхран. ГАРФ – это Государственный архив Российской Федерации. Там самая крупная коллекция эмигрантики, поскольку в ГАРФ поступила коллекция так называемого РЗИА, Российского зарубежного исторического архива, то есть архива, собиравшегося самими эмигрантами и собравшими лучшую, наверное, коллекцию на тот момент, которая после войны, после взятия русскими танками Праги, была подарена советскому правительству. Попробовали бы они не подарить все, что потребовалось. ИНИОН – это Институт научной информации по общественным наукам. Одно из главных мест хранения научной информации в стране, где тоже довольно большая коллекция эмигрантской периодики, особенно на восточной части Харбинской. ДРЗ – это наш дом русского зарубежья, самая быстро развивающаяся коллекция, куда постоянно поступают все новые и новые собрания частные, закрывающихся организаций эмигрантских. Вот буквально за последние годы количество комплектов, неполных, правда, в газет и журналов увеличилась настолько, что коллекция стала одной из крупнейших в стране. И это, в общем, не предел. Поскольку я там работаю, это отчасти и моя гордость тоже. ГУПБ – это государственная общественно-политическая библиотека. Там в свое время коллекция складывалась из газет и журналов, выписываемых для спецпользования. Даже в самые такие мрачные советские времена какое-то количество враждебной информации все-таки выписывалось советскими изданиями для членов Политбюро, для высших деятелей. Ну, по одному, два, три экземпляра точно выписывалось, а такие издания, как «Социалистический вестник», например, так там их вообще десятка, полтора, два, поскольку издавалось это все бывшими, как когда-тошними соратниками по социал-демократическому движению. И наши бонзы интересовались этим. Вот, собственно, это пять самых крупных на сегодняшний день коллекций эмигрантских изданий. Историчка, понятно, историческая библиотека. Там коллекция интересная, но небольшая. Кстати, она вся оцифрована и вывешена своеобразно, правда, без возможности скопировать. Но, тем не менее, это все в сети висит. РГАЛИ – это Российский государственный архив литературы и искусства. Туда поступила из ГАРФа, из Государственного архива Российской Федерации, литературная часть того самого РЗИРа, заграничного исторического архива. Очень интересная часть. Она там хранится, и они ее пополняют. И Дом-музей Цветаевой. Одно из молодых учреждений относительно по сравнению с остальными, но складывалась коллекция как раз в 90-е годы, когда стало можно и когда начали туда дарить довольно любопытные комплекты изданий, и в том числе фонд Варсано, в котором оказалось довольно много любопытных комплектов периодики эмигрантской. Ну, в частности, например, это единственное место, где есть полный комплект «Иллюстрированная Россия» за несколькими небольшими лаконами. А «Иллюстрированная Россия» — это журнал, ну, типа, я уж не знаю, с чем сравнить, у нас, типа «Огонька». То есть в 20-е и 30-е годы он помещал фоторепортажи, иллюстрации, фоторепортажи, скажем, о выборах «Мисс Эмиграция», «Мисс Париж», а там о похоронах Врангеля. Ну, какие-то редчайшие совершенно по сегодняшним понятиям иллюстрированные материалы, фотоматериалы, поскольку в те времена еще технология не позволяла делать это слишком широко, дороговато было. Как раз иллюстрированный журнал «Иллюстрированная Россия» в эмиграции была ведущим журналом по видеоряду.
Олег Анатольевич, пока что у нас речь шла о печатных изданиях. Скажите, корректно ли будет поставить вопрос о приоритетах? Что важнее, сканировать и выкладывать в сеть для общего доступа издания печатные или рукописи, или письма, то есть неопубликованную часть наследия русского зарубежья?
Оцифровка бумажных изданий и электронной библиотеки – это только одна из возможностей, предоставляемых интернетом. Очень важная, но далеко не единственная. И не менее уникальные возможности интернет предоставляет и для других жанров, которые также активно разрабатываются. Это электронные архивы и библиографические базы данных, и информационно-справочные системы. И все это в том или ином виде существует, хотя пока что еще недостаточно для полноценного изучения. Электронные архивы русской эмиграции уже есть, пока еще они точечные. Скажем, существует электронный архив Вячеслава Иванова. Она сделана на базе Римского архива Иванова, возглавляет который Андрей Шишкин, профессор из Салерно, живущий в Риме. Они просто отсканировали огромный объем архива Вяч Иванова, который все последние годы провел в Риме, и архив сохранил достаточно в хорошем состоянии, что для эмигранта относительная редкость. Так вот, они просто все это отсканировали в двух разных разрешениях, то есть для просмотра в интернете и для полноценного использования в более хорошем разрешении, и все это вывесили. Там десятки тысяч документов. Их можно смотреть, с ними можно работать. Все это делается как предварительная часть работы по подготовке полного собрания сочинений Вяч Иванова, которое готовится сейчас в Пушкинском доме. Кроме Вяч Ивановского архива, аналогичные же были сделаны по Ивану Бунину. Это в упомянутом как раз РГАЛИ, в Российском государственном архиве литературы и искусства, начали такую работу по архиву Бунина, оцифровав все имеющиеся у них материалы. Ивана Алексеевича, но в Рогали их не так уж много, это не главная, не самая большая часть его архива. Но сотрудники Рогали, работающие над этим электронным архивом Бунина, они работают и пытаются сотрудничать и с другими архивами, в которых хранятся остальные части бумаг Бунина. С русским архивом лица, который курирует Ричард Дэвис, с Орлом, где хранится дореволюционная часть архива Бунина. И пытаются работать с другими архивами. Часть бумаг Бунина осела в Америке и во Франции. Если в бумажном виде воссоединить этот архив, как и любой другой архив крупного писателя или деятеля, невозможно уже в принципе и никогда не будет возможно, то в электронном виде объединенный архив вполне возможен. А для работы исследователя больше ничего не надо. Если раньше такой возможности не было, соответственно, приходилось для полноценной работы и подготовки, например, какой-нибудь одной крупной публикации, крупного корпуса, скажем, переписки Бунина. Обследовать архивы в Британии, Лидс, в Гувере, это Калифорния, во Франции, библиотек Националь, в России, Рогали и Орел, это уже как минимум 4 страны, ну, в общем, несколько континентов, несколько библиотек, а без этого публикация будет не вполне качественна. Потому что помимо самих текстов, которые нужно собрать, соответственно, как с той и с другой стороны, должен быть еще и солидный комментарий, а для этого должны быть обследованы еще и близлежащие архивы вокруг этого корпуса писем. Соответственно, то, на что раньше уходило не менее там, не знаю, нескольких месяцев, а то и лет, сейчас можно сделать за считанные недели. То есть возможность совершенно уникальная. А, к сожалению, таких архивов пока еще не так уж много электронных, но есть надежда, что это одна из наиболее быстро развивающихся в научном мире жанров и видов деятельности. То, зачем будущее, так хотелось бы сказать.
Олег Андреевич, к какому выводу вы пришли после окончания круглого стола по оцифровке эмигрантских архивов? Подвинулось ли куда-то наше представление о том, что нужно делать, как нужно организовать вещи и на каком этапе находится наука?
Было решено встретиться как минимум еще один раз, потому что всем стало совершенно очевидно, что мы не очень хорошо представляли себе ситуацию. Все осознали, что, во-первых, нас больше, чем даже мы думали раньше. Во-вторых, у всех есть свои собственные какие-то планы, проекты. Задумано гораздо больше, чем осуществлено. И самый главный вопрос – как дальше развивать все то, что задумано. На самом деле все наши ресурсы, прозвучавшие вот на этом круглом столе презентируемые, такие разные, они никак не сводятся воедино и не совсем взаимосвязаны. То есть мне видится острая необходимость объединяющей разрозненные ресурсы оболочки. Без этого вся многогранная деятельность изучающих русское зарубежье слишком напоминает, знаете, известную притчу про обследование слона слепыми, где один выносил вердикт на основании знакомства с хоботом, другой с ушами, третий с хвостом. И причем тезисы радикально отличались друг от друга, хотя слон был один и тот же. Вот с русским зарубежьем примерно та же самая ситуация. Ведь получается так, что, к примеру, генерал Краснов на одних ресурсах представлен как военный деятель, на других как политический, на третьих как писатель, на четвертых как журналист, хотя это был один человек. И такая же картина со многими другими явлениями. Географический подход тоже режет биографии на части, поскольку эмигранты нередко меняли страны обитания и много где успели отметиться. А появляющиеся довольно мощные ресурсы, рассматривающие русское зарубежье в той или иной стране, они концентрируются обычно только на одном периоде, остальные игнорируют. И даже у знаменитости разные периоды биографии изучены не вполне равномерно. Скажем, там немецкий период Набокова известен лучше, чем французский, американский лучше, чем швейцарский. А у не столь знаменитых людей, так мы вообще знаем только часть биографии, нередко без начала и конца. Типа там приехал во Францию, кажется, с Балкан, печатался много, выступал, полемизировал, потом уехал в Аргентину, след теряется. Нигде родился, никуда не потерял, ничего не известно. Нам нужны какие-то дальнейшие объединенные усилия для того, чтобы вывести все это на новый уровень. Технические возможности для этого уже назрели, мы их еще пока не окончательно осознаем. Мы не очень хорошо представляем себе наши возможности. Тем более, что они развиваются так быстро, что, может быть, уже через 3-5 лет появится то, о чем мы сегодня даже и не думаем.
Литературовед Олег Коростылев. волнах радио «Свобода» «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Цифра на страже буквы. Спасение эмигрантского наследия. В числе участников круглого стола, недавно прошедшего на Таганке в Доме русского зарубежья, был Андрей Никитин-Перенский, российский и немецкий гражданин, если таково интересует, известный в интернете электронной библиотекой «Имверден». Я прошу Андрея рассказать об этом его частном начинании.
Это частное начинание, и создано оно было сразу, практически сразу по приезду в эмиграцию. Поскольку в эмиграции книг мало, русских книг, да, книги редкость, и сразу возник вакуум читателя, вакуум, книжный вакуум, да, к которому я не привык, потому что жил в Москве, покупал по 30 книг в месяц, собирал библиотеку, а тут оказалось, что книг нет.
Давайте остановимся на том, что вот вы произнесли фразу, что вы приехали в эмиграцию, а здесь вы покупали по 30 книг в месяц. Какого рода это была эмиграция? Вы остаетесь российским гражданином или уже взяли немецкие бумаги?
Я остался российским гражданином и поэтому имею немецкое гражданство.
Вот, у вас двойное.
У меня двойное гражданство, да, об этом знает, кстати, консульство.
Это и был вопрос от имени консульства, который меня просили задать. Хорошо, а между интересом к книгам, между чтением книг, даже собиранием книг и их сканированием, и причем сканированием не для себя, а для публики, то есть безвозмездно, бескорыстно, все-таки дистанция довольно значительная. Зачем вы сканируете книги?
Начал я сканировать те издания, о которых я знал, что они в мои руки не попадут. Мне очень хотелось открыть Пушкина, каким он был издан при жизни. Мне захотелось открыть Державина, каким он был издан при жизни. Третьяковского. В общем-то, это мое любимое время, 18-19 век. Я знал, что не при жизни, но у Пушкина я никогда, может быть, в руки где-то мне удастся взять один раз, а никогда у меня на полке стоять не будет. И началось собирание именно старинных книг в электронном виде. Как правило, не мною отсканированных, я просто их как-то перерабатывал, дорабатывал и складывал свою библиотеку как-то вот так. Я даже не думал о том, что для людей, не для людей. Я открыл сайт в интернете и туда просто все это складывал. Потом обнаружил, что у меня там 30-40 читателей в месяц. Потом было 30-40 читателей в день. Теперь у меня 1000 читателей в день. И как-то я вот библиотеку «Имверден», она была основана именно по моим желаниям, моим вкусам. Я не думал ни о ком, кроме себя. Вот я просто делал свои книги, которые были нужны мне. А уж кто их читает, кому это интересно, выяснилось, кстати, что именно вот этот набор интересен многим. Не я один такой. Вот.
Что значит «Имверден»?
«Имверден» значит «в становлении», «в развитии». Это когда-то Цветаева написала статью «Поэты с историей, поэты без истории». И вот с историей это поэты, находящиеся «Имверден», в постоянном как бы самосовершенствовании. Мне это название понравилось еще до того, когда я вообще знал хоть слово по-немецки. Это было до того. Это было в Москве, когда я еще вообще не думал об эмиграции вообще, а тем более об эмиграции в Германию. Идея такая, что книга должна быть воспроизведена в напечатанном виде, с сохранением страниц, расположением текста на странице, чтобы любой исследователь, любой автор мог ссылаться на этот источник как на печатный, чтобы он мог проверить свою прошлую цитату. Вот, потому что, вот так, собственно, принято, в частности, в филологическом сообществе, да, ссылаться на источник с номером тома, номером страницы. Поэтому, в отличие от просто текста во многих библиотеках, моя идея была сохранить книгу как книгу, сохранить расположение текста на странице.
Ну да, потому что когда мы цитируем какой-то электронный ресурс, то там ведь не соблюдена книжная пагинация, пагинация источника. То есть, как правило, ты приблизительно просто ссылаешься вот в таком-то журнале, да, в такой-то книге, а указать уже не можешь.
Кроме того, есть еще масса изданий, по которым 20 лет назад, 30 лет назад, на которые ссылались, сегодня существует уже новое издание этого автора. И ссылаются уже на новое издание. Но проверить или найти, что это был за текст, из какой статьи взята эта цитата, можно, набрав цитату и попытавшись найти саму статью в интернете, а можно, зайдя в электронную библиотеку, найти этот том в электронном виде и открыть эту страницу, посмотреть, что было на этой странице. Вот поэтому иногда бывает, что я сканирую старые издания, хотя новое издание этого автора есть, там та же Цветаева, да, но есть прижизненные книги ее, в которых стихи были, определенное расположение стихов, да, цикл, не цикл. Исследователи возникает вопрос, Цветаева эту книгу делала, либо кто-то ее делал. Ну, в общем, следовательно, нужен оригинал 20-х годов. Да? И вот этот оригинал сейчас он может найти в электронной библиотеке. К сожалению, не все, но будем надеяться, что в ближайшем будущем...
Мы к этому стремимся.
Да, больше.
Андрей Никитин-Перенский. Цифра на страже буквы. Другая участница московского круглого стола Наталья Масоликова. Ее тема «Некрополь русского зарубежья», то есть могилы российских ученых, разбросанные по всему миру.
Наш сайт – это абсолютно уникальный контент, в первую очередь. Не существует на сегодняшний день других ресурсов по русскому научному зарубежью. Не существует на сегодняшний день другого электронного ресурса, который бы сохранял в своей базе данных фамилии и имена русских ученых, уехавших в эмиграцию в 2020 году, плюс не существует ресурса, который бы еще и предлагал посмотреть на места их захоронений. Откуда у нас эта информация? Из наших научных экспедиций. Основной автор этого ресурса Сорокина Марина Юрьевна, кандидат исторических наук, руководитель отдела истории российского зарубежья, Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Это ее идея. Основные материалы, которые размещены на сайте, это материалы ее научных исследований, экспедиций. Я являюсь создателем и человеком, который поддерживает этот сайт, наполняет его. Что интересного на нашем сайте наши уважаемые слушатели могут найти? Первое – это биобиблиографический словарь. Словарь ученых русского зарубежья. Материала очень много. На сайте сейчас выложен не весь материал. Более того, в основном сейчас в приоритете выкладывается материал о неизвестных фамилиях. Поэтому, конечно, основная задача этого ресурса – сохранить. Это база, в которой, это архив, да, в котором нам хочется сохранить как можно больше фамилий. Второе, что мы можем найти на нашем сайте, это фотобанк, или, как мы любовно это называем, виртуальное кладбище, некрополь российского научного зарубежья. Вы не просто можете на этом ресурсе посмотреть на фотографии захоронений, которые мы выискиваем по всему миру с помощью своих возможностей, с помощью возможностей наших партнеров и просто волонтеров. Но вы еще можете положить виртуальные цветы ученому, вы можете написать эпитафию для человека, который в научном смысле, например, вам дорог или интересен. В этом тоже уникальность. Нет такого русскоязычного ресурса, который бы давал такую возможность. Это, конечно, из области некоторой такой, ну, компьютерной или виртуальной игры, да, и романтики, но почему бы нет? Потому что нам не хотелось сделать этот сайт сухим. Нам хотелось бы, чтобы он имел какую-то жизнь, какую-то обратную связь с теми, кто его посещает. Есть еще интересные моменты. Например, собрана небольшая библиотека статей, связанных с научным зарубежьем. Многие статьи тоже имеют уникальный характер, поскольку они предоставлены самими авторами и в первую очередь нашему сайту, и только потом уже публикуются в открытых источниках. Есть страница памяти наших друзей. Люди, ученые, которые были связаны дружбой, научной работой с Мариной Юрьевной Сорокиной, с тематикой нашего сайта, но которые уже покинули нас. Тем не менее, нам хотелось бы сохранять информацию, сохранять память о них, и чтобы общественность, люди, которые приходили на наш сайт, помнили об их вкладе и об их существовании. На нашем сайте вы можете прочитать, познакомиться со страницами наших волонтеров и партнеров. Это очень разные люди. Есть люди, которые имеют непосредственное отношение к изучению научной эмиграции или эмиграции в принципе. А есть люди, которые русские люди, русскоязычные люди, которые проживают за границей уже много лет и тем не менее испытывают потребность связи с Россией вот в виде сохранения памяти. Мы им очень благодарны. Они с удовольствием откликаются, фотографируют, путешествуя в разных местах, все время вспоминают о нашем ресурсе, да, и присылают нам какую-то интересную информацию. В этом смысле мы очень им благодарны. Мы всегда пишем имена и фамилии тех, кто с нами связан, тех, кто дает нам материал. И ни одна фотография на нашем сайте не безымянна. Всегда указан источник, откуда взята та или иная фотография. Я думаю, что в общем в современном, особенно электронном мире, на сегодняшний день это очень важно. важно.
Расскажите, пожалуйста, об обратной связи. Если можно положить виртуальный венок на могилу твоего кумира, твоего учителя, то много ли людей ходит на ваш сайт? И что это за публика, которая интересуется им?
На сегодняшний день у нас существует около 25 регулярных подписчиков. Есть возможность на сайте подписаться на новости. И, кроме того, сайт имеет свою страничку в социальной сети, в Фейсбуке. Там есть тоже достаточно большая аудитория, которая ежедневно просматривает дублирование новостей нашего сайта в социальной сети. Публика очень разная. В основном, безусловно, это люди, имеющие отношение к науке, к истории, к исследованиям. Но я вот уже замечала, что приходят родственники тех персон, чьи биографии помещены на нашем сайте. Приходят, повторюсь, русскоязычные граждане, проживающие за границей, которые хотят держать руку на пульсе. Сегодня этот интерес к российской эмиграции 20 века, он, безусловно, очень высок. Не так высок, если говорить о научной эмиграции. Это все-таки достаточно специфический и, можно сказать, даже узкий контент. И, тем не менее, такая публика находится. То есть это разные люди по возрасту, да, по направленности, но интересующиеся Россией в ключе истории эмиграции, трагедии российской науки, успехов российской науки. Что касается обратной связи, помимо того, что вы можете нас читать, мы всегда на сайте обращаемся, собственно, на первой странице у нас есть обращение к нашим посетителям о том, что вы всегда можете прийти к нам с вашим предложением. Если вы считаете, что есть персона, которую вы не увидели на нашем сайте, но она достойна памяти, размещения и сохранения информации о ней, мы абсолютно открытый ресурс в этом смысле. Мы готовы принять эту биографию, мы готовы ее поместить, возможно, там с какой-то литературной коррекцией минимальной. Повторюсь, это открытый ресурс. Пожалуйста, с удовольствием. Обратная связь приходит в плане корректировки информации. Опять же, те же родственники. У нас были случаи, когда мы берем биографию из уже опубликованного источника, но она оказывается не совсем верна там в деталях, я не знаю, там год рождения, да, или место рождения, или имя, или фамилия родственника перепутаны. Поскольку сайт уже набирает популярность, вот он находит в качестве своих клиентов, слушателей и друзей, в том числе и родственников. Они связываются с нами, благодарят всегда за то, что существует такая возможность, о том, что мы помним этого человека, но просят нас что-то откорректировать. Никаких проблем, с большим удовольствием. Вступаем сразу в большую переписку, и если везет, то получаем еще больше архивных материалов о той или иной персоне. Это уже следующая работа.
Как вас найти? Какой у вас адрес?
www.russiangrave.ru.
Наталья Масоликова. На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Цифра на страже буквы. У микрофона Иван Толстой. Спасают наследие русской эмиграции, конечно, и в крупных библиотеках по всему миру. Несколько дней назад в Прагу приезжала руководительница одной из хельсинкских библиотек, которая с похвалой отозвалась о том, как поставлено в Чехии дело с переводом бумажных носителей информации в электронную форму. Я разговариваю с библиографом Славянской библиотеки в Праге Сергеем Магидом. Сергей, что имела в виду финская гостья?
Это была директор Славянской библиотеки в Хельсинки, которая также входит в состав библиотеки Финляндии, как наша славянская библиотека входит в состав Национальной библиотеки Чехии. Госпожа директор Славянской библиотеки Финляндии нам открыла действительно тайну, о существовании которой мы не подозревали. Тайна состоит в том, что Славянская библиотека Финляндии не располагает своим собственным электронным каталогом. У них только карточный каталог, а в электронном виде все их книги можно найти только в общем каталоге Национальной библиотеки Финляндии по авторам или по названиям книг. Мы этот процесс давно завершили создание электронного каталога. По-чешски этот процесс, я знаю, что по-русски он называется оцифровка, по-чешски он называется дигитализация или сканирование. Это синонимы, может быть, и так, но об этом особый рассказ должен быть.
Покажите, пожалуйста, как же устроен этот каталог? Как мы найдем какую-нибудь конкретную книжку?
В базе Славянской библиотеки в электронном виде существует много позиций, одна из которых называется «Сканированный каталог Славянской библиотеки». Вот мы входим в этот каталог, генеральный каталог Славянской библиотеки, и вы сейчас увидите, что весь этот каталог, как в старые добрые времена знакомого мне до боли ленинградского самиздата, переснят просто-напросто как бы на фотокарточке. Вот открываем любой раздел и видим, что карточки, которые в финской и славянской библиотеке все стоят, так и стоят карточками в деревянном каталоге, здесь та же карточка переснята. Это как бы маленькая фотокарточка, которая находится на экране компьютера. Таких фотокарточек, естественно, сотни тысяч. Все они расположены по алфавиту, ну, алфавиту латинскому, поскольку чехи пользуются латинским алфавитом. В том числе и русские названия, кириллица тоже дана в латинском, в виде латиницы. Вот так выглядят эти карточки. Здесь внизу команды, согласно которым мы можем переходить на следующую карточку, либо на 10 карточек вперед, либо дойти вообще до конца вот этого данного каждого конкретного раздела. Таких разделов столько, сколько букв в алфавите, и все они кончаются на последней букве чешского алфавита «Ж». Вот как выглядит сканированный каталог, создающий таким образом виртуальную реальность обычного деревянного карточного каталога. Это один вариант. Это просто генеральный каталог славянской библиотеки.
А можно спросить, но деревянный каталог, то есть бумажные карточки, бумажный, тем не менее, сохраняется?
Все сохраняется, конечно, все сохраняется. И хорошо, что сохраняется, потому что электричество может отдать Богу душу и перестать идти и работать. Компьютеры могут все катастрофически сломаться в один прекрасный момент в результате какой-то катастрофы с электричеством по всей стране, я не знаю, не дай Бог, взорвется Томилин, атомная станция, и тогда останутся деревянные каталоги. Они хранятся везде у нас. И в старом здании, и в новом. Вот они перед вами стоят, это только маленькая часть. Это генеральный каталог. Кроме этого, да, работа с переводом карточного каталога в сканированный вариант, или вот по-русски в оцифровку, началась примерно в 1990 году. Я сам поступил в библиотеку в 93-м. К этому году уже работа шла. Хотя компьютеры только-только вводились, мы еще начинали работать на пишущих машинках. Все это было при мне, это был очень долгий процесс обучения, сложный, трудоемкий. Некоторые люди не выдержали этого, ушли, не смогли, особенно люди преклонного возраста. Тут и несколько личных трагедий даже в связи с этим произошло. То есть этот момент перестройки с пишущих машинок на компьютер и с деревянного карточного каталога на сканированный дался нашей библиотеке очень непросто. Помимо генерального каталога, сканирования генерального каталога, было сделано еще огромное дело. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Был полностью переведен в виртуальную реальность каталог книг русского заграничного исторического архива. Это уникальное собрание, которым располагает только наша библиотека. Это собрание книг и периодики русской эмиграции, представители которой жили первой волны, представители которой жили в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Постепенно при жизни или умирая, они отдавали все свои библиотеки сюда, в Славянскую библиотеку. Таким образом создавался русский заграничный исторический архив, где тематика – это исключительно история. Это богатейшее собрание книг по истории России, прежде всего. По истории в то же время и Чехии, Масарьевской республики между двумя войнами. Это история эмиграции как таковой, историю ее литературы, историю ее распри, историю ее философии, ее политических течений. Обо всем этом книги и журналы, которые до сих пор в бумажном виде, естественно, хранятся в Русском заграничном историческом архиве. Там был свой каталог, который тоже существует до сих пор в деревянном карточном виде, он стоит сейчас в старом здании. Он весь был переведен в виртуальную реальность. Вот я вам открываю любую карточку, и вот вы видите вот этот замечательный каллиграфический витиеватый почерк наших предков, моих предшественников. Вот мы открыли карточку. Книга называется «Благочестивые размышления беженца». Книга издана в тогдашней Финляндии, в Сартовале, вернее, которая принадлежала тогда Финляндии, сейчас это Россия, Сердобль когда-то назывался по-русски этот город. В 1931 году она была издана. В каком году она зафиксирована вот этим неизвестным, анонимным человеком, который писал эту карточку, трудно сказать, но, может быть, в том же самом, когда она пришла в библиотеку. И вот так, перебирая эти карточки теперь в компьютере нажатием мыши, мы просто перед собой уже даже в самих карточках видим историю. Вот книга, изданная в городе Ужгород в 1925 году. «История общества святого Василия Великого и речь ко дню 60-летия от его учреждения» и так далее. И так далее. Каждая книга здесь – это, по сути дела, клад.
Да уж, книжка, изданная в Ужгороде, редка по определению, а книга, выпущенная в Сартовале,
да,
я вообще такого не встречал в жизни. Да.
Но дело в том, что рядом, что в Сартовале издавались книги, выпускаемые Валаамским монастырем, поскольку они как бы считались издательством, сам Валаамский монастырь – это марка издательства. Тогда была на острове Валаам, а технически, типографским образом, книги выпускали в Сартовале. Это был ближайший город на берегу. Все это финны позволяли, все это было очень во время социализма сталинского в России, когда в России, в Советском Союзе все это было запрещено.
Сергей, скажите, пожалуйста, немножко об этой легенде, о том, что вывезены были все 100% материалов Русского заграничного исторического архива. Как видно по этому каталогу, книжная часть вывезена все-таки не была.
Вы имеете в виду вывезена назад
в СССР? В 1945 году в СССР, якобы подаренная Академией наук, да?
Конечно, это миф о том, что книги были подарены. Они были вывезены. Разрешение вообще, по-моему, никто даже не спрашивал, да и не у кого было это разрешение спрашивать. Но здесь я скажу пару слов. Дело в том, что эта история грабежа Русского заграничного исторического архива, начата не русскими, не советскими, так сказать, не коммунистами, она начата еще немцами в тяжелые дни протектората Богемии и Моравии. Когда немцы открыли существование этого архива, они решили его ариизировать. Что это значит? Это я открыл, между прочим, сам лично, блуждая по архиву, и потом, найдя кое-какие документы интересные. По-моему, об этом никто не писал. Короче говоря, они книги всех русских авторов немецкого происхождения, таких великих немцев, как, например, Петр Бернгардович Струве, или такой великий немец, как Семен Франк, фамилия это немецкие, они их все изъяли из Русского заграничного архива в Праге и увезли в Германию. Это было во время войны, это было во времена протектората, никто им не мешал, никто не противодействовал, никто не противостоял. Все, конечно, молчали в тряпочку, боясь репрессии и расстрела. И немцы распоряжались всем архивом, как им заблагорассудится. Вот такая аризация была произведена. Поэтому, к сожалению, Струве там не найдешь, Франка там не найдешь. Вообще, людей с немецкими фамилиями, писавшими на русском языке.
Модест Гофман.
Да. Русские авторы, конечно, это были русские философы, русские писатели, русские поэты. Нацистами они считались арийцами, немцами, и их книги были вывезены. После этого наступил черед освободителей. Освободители пришли в этот архив, для них это был архив иммигрантов. Эмигранты Первой войны и в 1945 году оставались злейшими врагами. Как вы знаете, 12 мая 1945 года была проведена страшная операция по зачистке Праги, где русских эмигрантов, в том числе имевших чехословацкое гражданство, хватали в домах, на улицах, везде, где могли их схватить. Там был, в частности, арестован герой моих ранних исследований генерал Сергей Войцеховский, который погиб в районе Тайшета, впоследствии в лагере 10 лет ему дали. Когда были арестованы люди, когда вывозились люди, так что же говорить о книгах, огромная часть архива была вывезена. Были вывезены золотые вещи, в смысле золотые, в смысле духовного их содержания и редкости. Были вывезены дневники, записные книжки, личная документация эмигрантов. Это самое интересное. Поэтому это хранится большей частью в Гарфе, в Москве. Поэтому наши чешские специалисты теперь, когда им нужно, занимающиеся русской эмиграцией, когда им нужно прочитать дневник какого-то эмигранта, они едут в Москву читать этот дневник, который был написан в Праге. Или в том же Ужгороде. Ужгород тогда был в составе Чехословакии. Но действительно, не все было вывезено. Осталось огромное количество научной литературы. Осталось огромное количество чисто исторической литературы. Осталась периодика. Остались редчайшие книги, на которых чекисты 45-го года просто не обратили внимания, не считая их вредными или не считая их полезными для Советского Союза. И в частности, я, поскольку я занимаюсь уже очень много лет происхождением Первой мировой войны, этот вопрос меня интересует чрезвычайно, и считаю, что до сих пор об этом на русском языке правда не сообщена читателю, русским людям, я нашел огромное количество книг по этой теме именно в русском заграничном историческом архиве. На них не обратили внимания ни немцы, но это понятно, это были книги русских авторов на русском языке или переводы с французского, английского, и на них не обратили внимания и в 1945 году НКВДисты, или как тоже тогда было МГБ. В общем, эти книги остались у нас. Вот то, что осталось в русском заграничном историческом архиве. Так что вы правы, не все вывезли. Вывезли, по сути дела, в общем-то, меньшую часть, правда, вот как я сказал, очень-очень важную часть, но все-таки меньшую. Книги остались, научные книги остались.
Сергей, помимо технического облегчения задачи исследователя, вот ты открываешь карты, ты ищешь не бумажную карточку, а ты открываешь карточку на экране компьютера, причем в огромном здании Национальной библиотеки ты можешь в любом кабинете, в любой комнате открыть эту каталожную карточку.
Где есть компьютер?
Да. А поскольку компьютер, как я понимаю, в общем, есть теперь во всех помещениях, то тебе не нужно идти за сотню метров, чтобы посмотреть карточку в каталоге. Да и она не пропадет, не порвется, с ней ничего не случится здесь. Но какие еще выгоды от дигитализации материалов библиотеки, материалов архива? С точки зрения развития цивилизации меня интересует.
То, что я вам сейчас показываю, сканированные каталоги, генеральный каталог Славянской библиотеки и каталог русского заграничного исторического архива, это на самом деле только малая частица того цивилизационного клада, которым располагает Славянская библиотека. Существует несколько мощнейших программ специальных по дигитализации, это я употребляю чехизм, или по оцифровке изданий, которые в своем бумажном виде, хотя все еще и существуют, но скоро, конечно, уже погибнут, потому что сохранить их нельзя. Бумага ветшает. Бумага ветшает, поэтому все эти издания переводятся у нас в электронный вид. Происходит дигитализация этих изданий. Поэтому несколько проектов, которые этим занимаются. Вот сейчас я вам покажу проект дигитализации периодики. Переводятся в электронный вид все газеты и журналы, издававшиеся представителями русской, украинской и белорусской эмиграции в Чехословакии в 1918-1945 годах. Это один проект. Переводятся из русского заграничного исторического архива в электронный вид все газеты. Это второй проект. А газеты совершенно уникальные, потому что это газеты эмигрантских сообществ во всех странах мира, а не только в Чехословакии. Здесь газеты из Харбина, газеты из Шанхая, это откуда угодно. Везде, где жили русские, издавали газеты. Всегда есть номера этих газет, может быть, не все выпуски, но какие-то и у нас. И мы их переводим вот сейчас в электронный вид уже несколько лет. Это второй проект. Уже было переведено 255 названий газет из русского заграничного исторического архива, а всего более 1000 названий периодики. Кроме того, как вы видите, здесь еще несколько проектов, мы все разбирать не будем сейчас анализировать, просто вы видите, что их много, они все на гранты, которые дает, к сожалению, не всегда Министерство культуры Чешской Республики, у которого, конечно, денег нет. Вот, как вы видите, здесь, например, финансовый дар Сената парламента Чешской Республики, они дают деньги, еще какая-нибудь грантовая агентура дает деньги, потом просто на личные средства меценатов, да еще и французского происхождения. Вот таким образом создается постепенно виртуальная реальность. Еще один интересный проект я вам покажу, и это может быть самый важный. Мы переводим в дигитализированную форму, в электронную форму старые рукописи. Так они выглядят, вы видите это на экране. Это проект по всей Чешской Республике, называется он проект «Манускрипториум». И здесь уже идет настоящий перевод текстов самих книг, самих рукописей, то есть не каталог, не карточка, а сама книга, страница за страницей, лист за листом, переводится в электронный вид. Вот здесь название книг в латинице «Притча о четырех временах года», «О существе и подобии времени сего», написанное Григорием Назианзином, греческим богословом IV века нашей эры. Вот она переводится, такие книги переводятся в электронный вид. Это великое дело. Таким образом, библиотека просто спасает эту старую бумагу, которая, конечно, когда-нибудь уже в скором времени закончит свое существование. Кроме того, в такой же электронный вид переводится и библиотека, так называемая библиотека Смердина, которая была куплена чешским правительством в период между двумя мировыми войнами, по сути дела спасена. Она приехала к нам из Риги, ну а в Ригу она попала из России после революции. Не просто попала, она была привезена конкретными людьми, о которых я сейчас говорить не буду. Фирма Google гарантировала нам грант, и до сих пор этот грант работает. Она будет первой этап – это каталогизация всех книг из библиотеки Смердина в электронный вид. Этим занимается, в частности, и Мария Магидова лично. А когда все книги будут каталогизированы и попадут вот на эти карточки, электронные карточки, которые мы с вами видели вот сначала, там, где я показывал генеральный каталог, после этого сами книги уже будут сканироваться фирмой Google, и их все можно будет прочитать в компьютере. Это книги 19 века с 1800 по 1870 год. И это, по сути, только начало.
Сергей Магид, историк, библиограф Славянской библиотеки в Праге. «Цифра на страже буквы». Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Оцифровывают сейчас все и повсеместно. Радио «Свобода» в этом отношении не исключение. Правда, наши носители не бумажные, а магнитные. 15 лет назад мы в Праге начали копировать старые пленки еще 50-х годов на мини-диски. Было такое направление в цифровой технологии, которое со временем оказалось тупиковым. Не лучше обстояло дело и с компакт-дисками. Компьютерное хранение оказалось перспективнее и проще в пересылке. 30 тысяч магнитофонных катушек с программами прежней «Свободы» оцифрованы и хранятся теперь на наших серверах. Не все они лучшие сохранности, не на всех опознаны даже голоса дикторов, но это дело историков. Главное, что наше звуковое прошлое свой прах переживет и тленье убежит. И мы всегда сможем грустно улыбнуться, вслушиваясь в редчайшие записи и сопоставляя старые эмигрантские фотографии со старомодными голосами изгнанников. Спасибо цифре. На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». В программе принимали участие Наталья Масоликова, Олег Коростылев, Андрей Никитин-Перенский и Сергей Магид. Режиссер Илья Бобчинецкий. Редактор Иван Толстой.
значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».